недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня митингом около памятника Грибоедову в Москве завершилась международная неделя действий в поддержку обвиняемых по химкинскому делу Алексея Гаскарова, Максима Солопова и его брата Дениса Солопова, находящегося в киевском СИЗО, а также против вырубки химкинского леса. Репортаж Павла Куравского.
Накануне стало известно, что участки химкинского леса, расположенные поблизости от будущей трассы Москва-Санкт-Петербург, выставлены на продажу. Ранее правительство России утверждало, что лес вокруг трассы останется нетронутым и незастроенным. Тем не менее, подмосковная фирма «Химкиленд» предлагает купить участки по цене от 6 до 8 тысяч долларов за сотку. Это известие вызвало новую волну протеста среди защитников химкинского леса. Субботний митинг на Чистых прудах собрал около 100 участников, преимущественно молодежь. Многочисленные плакаты призывали прекратить вырубку леса и перестать преследовать его защитников, среди которых много антифашистов. Выступление лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой, как обычно, отличалось эмоциональностью.
Большое спасибо, что вы все сегодня пришли, несмотря на эту просто чудовищную погоду. Прежде всего, мне хотелось бы, конечно, сказать, что самый наш главный враг – это не Путин, не ядросы и не прочие мерзавцы, а это равнодушие, человеческое равнодушие.
Во время выступления Евгении Чириковой отключился генератор, но это не помешало оратору.
Пока сломан генератор, давайте поскандируем свободу Денису Солопову!
Свободу Денису Солопову!
Свободу Денису Солопову!
В настоящий момент мы попытались остановить действия одной такой компании, которая работает под прикрытием химкинской администрации и продает федеральный лес. Нам удалось уже Солопова и Гаскарова освободить один раз. Нам удалось остановить вот эту бульдозерную, чудовищную акцию уничтожения нашего последнего дубового леса. И нам удастся все остальное, потому что это наша земля. Мы здесь живем и будем жить, и нам отъехать в Париж не придется. И потому что мы любим эту землю, она наша, и мы ее защитим.
Защитим химкинский лес!
После коротких речей организаторов митинг продолжился выступлением рэп-групп. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
И в нашу студию после митинга пришли Алексей Гаскаров и Максим Солопов, химкинские заложники. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Максим. Ведь это не первая неделя коллективных действий. Вашу поддержку завершается сегодня. Какая это уже по счету, вы считали?
Да, добрый вечер. Но мы точно не считали, наверное, уже какой-то третий такой раунд борьбы. И вот именно конкретно эта неделя действий, она больше посвящена, конечно, уже не нам, потому что мы все-таки на свободе, идет суд, какое-то разбирательство, а Денису Солопову, брату Максиму, который сейчас как раз находится в СИЗО.
Давайте послушаем репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко, который как раз следил за тем, как идет дискуссия вокруг дела Дениса.
Дениса Солопова задержали сотрудники украинской милиции 2 марта у здания Киевской миграционной службы, сразу после того, как в этом ведомстве ему отказали в праве на статус беженца на Украине. В России Солопову инкриминируют нападение на администрацию подмосковных химок летом прошлого года. 4 апреля Шевченковский районный суд Киева постановил, что российский антифашист будет оставаться под стражей на время рассмотрения прокуратурой вопроса о его экстрадиции. Однако еще несколько месяцев назад, приехав из России на Украину, Солопов получил мандат беженца ООН, говорит советник по вопросам общественной информации Украинского офиса управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Максим Буткевич.
Да, нам известно о решении Шевченковского районного суда, который постановил содержать Дениса Солопова под стражей, пока генпрокуратура рассматривает вопрос о его экстрадиции. Это, конечно же, никак не влияет на нашу высказанную ранее позицию. УВКБ ООН считает Дениса Солопова мандатным беженцем, то есть признает его беженцем и считает, что поэтому экстрадиция его в Российскую Федерацию нарушила бы нормы международного права и международные обязательства, взятые на себя Украиной.
Как отмечает координатор проекта «Без границ» Ирина Федорович, с одной стороны, Украина должна выполнять подписанную ею Женевскую конвенцию о статусе беженцев, с другой – обязательства по договору с Россией об экстрадиции подозреваемых.
временный арест Денису на прошлой неделе был заменен экстрадиционным. И, к сожалению, этот арест может длиться максимум до 18 месяцев. То есть эти 18 месяцев – максимальный срок, в течение которого украинская прокуратура должна решить, она будет смотреть на конвенцию, выполнять обязательства по конвенции и по закону Украины о беженцах, либо же она будет выполнять свои обязательства перед Россией. Могут быть какие-то политические игры.
Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает арест Солопова нарушением не только национального законодательства, но и здравого смысла.
По украинскому закону, до тех пор, пока не исчерпана процедура получения статуса беженца, его нельзя экстрадировать. Какой смысл все это время держать человека под стражей? Смысл в этом может быть только один. Подозревать, что он переедет в другую страну, чтобы получить статус беженца там. То есть украинские власти ведут себя в данном случае так, как власти той страны, откуда он бежал от ареста.
Вместе с активистами общественных организаций украинские правозащитники присоединились к стартовавшей на этой неделе кампании по освобождению из-под стражи защитника Химкинского леса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Максим, добрый вечер. Что вы добавите к репортажу нашего корреспондента?
Добрый вечер. Ну, как только меня арестовали, это было 29 июля вечером, после моего выступления в эфире одной из радиостанций московских, Денис был в этот вечер со мной и сопровождал меня в студию. И после звонка на мобильный телефон из ГУВД Московской области я отправился в ГУВД, а Денис, мы с ним, ну, подозревая, скажем так, возможные какие-то действия неправомерные со стороны сотрудников милиции, мы договорились, что в случае моего ареста Денис, во всяком случае, не будет появляться дома некоторое время, должен будет позаботиться о своей безопасности. Что, в общем-то, как оказалось, было полностью обосновано, потому что я, соответственно, был изолирован эти несколько месяцев, а Денис, в том числе и от сочувствующих людей из правоохранительных органов, получил информацию дополнительную о том, что в розыскном деле были указаны следующие пункты по поводу Дениса, о том, что он особо опасен и может оказать сопротивление при задержании, что по инструкциям для спецслужб, для полиции позволяло применять оружие во время задержания, что стало, ну, неким дополнительным аргументом в пользу того, что ситуация складывается абсолютно как бы неадекватная, да, происходящему, да, и что в этой ситуации ему опасно просто находиться было в стране.
Максим, а на чем эта информация основывалась? У него были какие-то до этого конфликты с правоохранительными органами?
Нет, дело в том, что подмосковный центр по противодействию экстремизму, ставший скандально известный еще в будущем управлении по борьбе с организованной преступностью, в случае с известным делом Юрия Червочкина, например. Ну, она как бы изначально пользовалась, скажем так, дурной славой, да, и, собственно, сочувствующие люди из правоохранительных органов, они передали Денису информацию о том, что вот на него составлены такие, ну, фактически сфабрикованные там бумаги, в частности, вот доклад, который есть в деле, доклад Центра по противодействию экстремизму, где написана абсолютно бредовая информация о том, что Денис якобы проходил обучение в каких-то лагерях на территории Швеции, хотя Денис никогда не был на территории стран Евросоюза, да, и у него не было никогда шенгенской визы. Абсолютно такая бредовая информация, которая выдает моего брата за какого-то действительно опасного человека, да, то есть это полностью какие-то сфабрикованные материалы, чтобы создать некое впечатление у суда, выносящего постановление об объявлении его в розыск.
Это ваш старший брат или младший? Сколько ему лет?
Это, ну, мой старший брат, но фактически, то есть у нас разница полтора года, да, ему 23 года сейчас.
Ведь Денис не единственный человек, которого разыскивают по этому делу, да, есть и другие анархисты, участники июльской акции администрации Химок, и неучастники, которые предпочли уехать за границу вот после всех этих обысков и арестов.
Конечно, да, очень много людей, многие люди были просто напуганы, но сейчас формально в розыск был объявлен только Денис и Петр Силаев.
Который ведет свой блог как раз на сайте OpenSpace.ru сейчас.
Да-да-да, но он сейчас находится в относительной безопасности, тоже находится в процедуре получения убежища. А что касается остальных участников, да, действительно, имели место пытки, запугивания людей в течение там лето, да, осени прошлого года. Сейчас дело уже на стадии рассмотрения суда, и Денис вот действительно стал заложником, именно я был арестован, да, позже мне были предъявлены обвинения, он был уже объявлен в розыск, и, соответственно, обвинения ему также были уже предъявлены, ну, в рамках вот логики вот этой машины, да, бюрократической, которую тяжело уже остановить, как-то обратить вспять, пользуясь какими-то правовыми механизмами.
Ну вот когда вас выпустили из тюрьмы, несколько месяцев назад было ощущение, что произошел перелом в ситуации вообще вокруг Химкинского леса. Испугались огласки и решили спустить дело на тормозах. Но вот сейчас начался новый виток дела. Как проходят вообще судебные заседания? Самые яркие ваши впечатления?
Ну, у нас прошло пока только два заседания. В общем, общем, как и часто бывает в российских судах, сам суд идет в принципе нормально, но более-менее там четкая позиция. А обвинение против нас строится на показаниях трех человек, которых мы подозреваем в сотрудничестве с правоохранительными органами, которые просто находятся от них в зависимости. Ну, это люди, которые были ранее судимы, люди, которые там употребляют наркотики. И несмотря на то, что все это очевидно, там в суде у нас прокурор даже постоянно смеется над свидетелями, обвинениями, там судья. Ну, как вы знаете, это совершенно не является показателем вообще ничего, то есть приговор потом может быть, ну, вообще каким угодно. Хотя, понятное дело, что то, что нас отпустили, это, в общем-то, хороший знак, и вряд ли они, отпустив нас уже в СИЗО, продержав там какое-то время, будут нас снова закрывать. Хотя при этом, понятное дело, что они, скорее всего, не признают никогда, что они были неправы. Поэтому мы думаем, что нас будут выводить на условный приговор, но с этим, естественно, мы тоже будем не согласны, будем дальше все это обжаловать, потому что у нас позиция очень четкая, и наши показания, они подтверждаются фактическими материалами дела, там, фотографиями, видеозаписями, которые есть в материалах. Это я даже вообще давал показания детектора лжи, чтобы подтвердить свою позицию. Ну, а суд вот он идет так с перерывами, там, по 2-3 недели, следующее заседание у нас 14 апреля намечено. И я думаю, что, учитывая заданный темп, наверное, к концу мая будет какой-то приговор вынесен.
Вы сказали, чтобы подтвердить свою позицию, имеется в виду то, что вы были там как журналисты и не участвовали непосредственно?
Да, потому что не участвовали в беспорядках, не бросали ничего в здание. У нас там просто своеобразно составлено обвинение, нас, исходя из его текста, обвиняют там вообще во всем. Вот все, что там происходило, все делали мы. И при этом, ну, просто в материалах дела там есть, ну, какие-то непосредственные показания, какие-то рапорта, которые полностью это опровергают, но все равно обвинение составлено так, что мы там и стреляли, и кидались, и на стенах рисовали, и милиции сопротивлялись, так как бы все в одну кучу скидано. Причем в суде это, говорю, опять же, ничем не подтверждается.
Обвинение формулируется таким образом, что мы являемся участниками некой группы лиц, которая совершала вот ряд противоправных действий. То есть не рассматривается в обвинении, да, какая-то наша роль, наше участие там или неучастие. То есть вот мы были в составе толпы, по мнению следствия, значит, мы повинны во всех противоправных действиях. Ну и с моментов в судебных заседаниях ярких хотелось бы сделать акцент на выступлениях свидетелей Сергея Смирнова, журналиста газеты «РУ», и Анастасии Кривошановой, фотографа «Стрингера». Они заявили о давлении, описывали, да, как, каким образом на них давили. Ну, в общем-то, они не единственные свидетели, на которых оказывалось давление. В суде рассказали о том, что от них следствие требовало показаний против Евгении Чириковой, ну, соответственно, против меня и Алексея, против моего брата. И, собственно, от части своих показаний они отказались. Но, в общем-то, они не такие существенные, да, там скорее какие-то косвенные, скажем так, определения, да, которые были в их показаниях. Но, тем не менее, они заявили о том, каким образом из них добывались эти показания. И второй яркий момент – это вот выступление подставного свидетеля, ранее судимого, Алексея Пителя, который произвел...
Сорвал овации.
Да, сорвал овации, собственно, в зале, вызвал смех даже у прокурора, путаницы в показаниях. То есть было очевидно, да, что этот человек пришел в сопровождении сотрудников в штатском, да, скорее всего, подмосковной там полиции, и выглядел достаточно комично в зале суда на допросе.
Я напомню, что гости программы «Итоги недели Радио Свободы» Алексей Гаскаров и Максим Солопов, которых обвиняют в организации акции у химкинской администрации в июле прошлого года. Ну, Алексей, Максим, понятно, что вас больше всего волнует ваш собственный судебный процесс, ситуация непонятная, приговор может быть каким угодно, но вопрос такой, сохранили ли вы интерес к тому, что происходит непосредственно вокруг химкинского леса?
Ну, на самом деле, наш судебный процесс нас уже меньше беспокоит, потому что более-менее, мне кажется, там он все-таки все прогнозируемо, и вот эта даже кампания, которая началась, не сколько в нашу защиту, сколько против того мракобесия, которое у нас происходит в Подмосковье. И, конечно, мы следим за тем, что творится с Химкинским лесом, какие там решения принимаются, потому что, ну, Химкинский лес действительно стал уже символом противостояния власти и гражданского общества, и я думаю, что люди будут деморализованы, если в итоге будет какое-то поражение в этом вопросе. Сейчас вот там начали уже землю распродавать в этом лесу, хотя раньше заявляли, что, мол, будет там построена только трасса, да, вот эти территории там по несколько километров вправо-влево от дороги, они будут не тронуты. Сегодня у нас прошел митинг, да, мы там говорили не только про наше дело, да, но выдвигали там ряд требований, в том числе те требования, которые экологи поддерживают, о том, чтобы, в принципе, изменялось законодательство, то, которое у нас долгое время уничтожалось, да, лесоохранное. Вот эти пожары, которые были безумные, это же тоже все результат того, что у нас правящая партия, да, и правительство лоббировали определенные законы в интересах строительной мафии, да, к коррумпированных бюрократов и так далее. Изначально, в принципе, акция в Химках, да, она была вызвана скорее не сколько там проблемы леса, а с тем, что вот в одном месте, да, сошлись вот такие разные там силы зла, ну, корпорации, да, коррумпированные там эти чиновники, подмосковные ультраправые фанаты, которые пришли разгонять лагерь экологов. То есть Химки, следовательно, такая больше как модель того, что, в принципе, у нас в стране происходит. Можно по-разному относиться, да, к тому, что там произошло в этой администрации, но сейчас кажется, что если бы не было бы этой акции, да, потом впоследствии не было бы столь массового митинга, да, на Пушкинской площади, где вот там выступал Шевчук, там, и разные другие музыканты, и впоследствии не было бы решения, да, Медведева о приостановке строительства трассы. А это все равно достаточно был серьезный успех, потому что, ну, у нас в России множество проблем, да, и множество разных социальных групп, которые борются с ними, но, к сожалению, система достаточно инерт, не прогибается, а тут как бы много чего удалось добиться, и сейчас мы считаем важным, да, эту тему так или иначе продолжать, тем более, что аппетиты, да, вот этой строительной мафии, скажем, постоянно разрастаются, да, сейчас вот есть планы застройки вообще всего Подмосковья до вот этой подмосковной кольцевой дороги, которая тоже планируется, и, соответственно, вот это экологическое движение, оно как-то растет и развивается, и мы, в принципе, считаем важным его поддерживать.
Что вы, Максим, вот добавите?
Действительно, это изначально так, это Химкинский лес, это некий узел, да, противоречий, некая иллюстрация вообще ситуации в России, и вот самое, пожалуй, что касается Химкинской, да, вот этой акции, которая произошла 28 июля, ее самый главный эффект, да, это демонстрация сценария, да, закручивание гаек приводит к некому, как бы, срыву, да, резьбы. Можно назвать так на локальном уровне социальным взрывом, который потенциально может произойти в стране, если власть имущие, там, коррумпированные чиновники, они будут подходить к мнению гражданского общества вот с таких позиций, да, что всех можно задавить, проломить голову, кинуть в тюрьму, еще что-то. Можно таким образом, да, вот, игнорировать мнение общества. Вот это и была, собственно, иллюстрация этого социального взрыва. И подобный сценарий может в больших масштабах в нашей стране повториться, и скорее власти, да, на каком-то высшем уровне должны быть благодарны, да, участникам этой акции за предостережение на будущее о том, что можно и по-другому вести диалог, да, с гражданским обществом, можно пойти где-то на уступки, можно там остановить то же самое строительство трассы. Это было все продемонстрировано в этой истории. В этом смысле она действительно стала вот так в широком смысле этого слова историей, эти события в Химках.
Ну вот у меня более пессимистичная точка зрения. Мне кажется, что на самом деле социальный взрыв ни к чему особо не привел. Ну, действительно, было приостановлено строительство трассы, но то, что вот сейчас происходит, как раз показывает, что все возвращается на свою колею, поскольку речь идет об огромных суммах. Это и сама трасса, и инфраструктура, это миллионы. Известно, что квадратный метр, выложенный фуагра или сумочками Louis Vuitton, дешевле, чем метр российской дороги, и тут такие интересы, которые просто прокатятся как трактор по любому гражданскому сопротивлению, тем более, что и гражданское сопротивление не может вот на таком градусе держаться очень долго. Вот я думал об этом, когда на днях появились новости о том, что радикальные анархисты подожгли два военкомата, вы, наверное, знаете, да, в Москве и Подмосковье, в знак протеста против призыва. И вот случилось то, что это, в общем, экстраординарное событие, но не каждый день поджигают военкоматы, да, вообще никаким событием не стало. Реакция самого военного ведомства очень вялая такая, равнодушная. То есть это как комар кусает какого-нибудь бегемота или даже там токарный станок. Ну, совершенно не реагирует машина на вот даже такие радикальные акции протеста снизу. И, может быть, это иллюзия наша. Действительно, эту корпорацию зла можно остановить митингом с участием Юрия Шевчука. Я совершенно не хочу вам эту точку зрения ни в коем случае навязывать, но согласитесь, что такая мысль возникает тоже.
На самом деле, вот сейчас очень показательное событие. Да, происходит то же самое на Ближнем Востоке, где ситуация была примерно такая же, как у нас, было относительно пассивное гражданское общество, да, не было никаких ярких протестов, тем не менее, когда ситуация до чего-то дозрела, да, мы сразу видели мощный социальный взрыв. В России примерно то же самое происходит, да, постепенно градус повышается, да, и этот тренд не всем очевиден, да, может быть, он какой-то волнообразный, где-то происходят спады, ну, а все вот эти поджоги военкоматов и там отделения милиции, по-моему, тоже не каждую неделю поджигают, это, с одной стороны, понятно, объясняется тем, что мало кто вообще верит в возможность что-то поменять путем каких-то митингов, которые так постоянно ограничивают, да, каких-то еще акций протеста. И вот ответственность за это, в первую очередь, конечно, должна нести власть, которая игнорирует мнение общества. Но, а с другой стороны, сама система, конечно, больше всего и готова к подобным действиям. Я думаю, что больше всего от ситуации вот с этими поджогами выиграют центры борьбы с экстремизмом. Сейчас вот, ну, реформа полиции происходит, все ведомства сократили, да, их не увеличили на 20%. Я думаю, что для них не составило большого труда поймать, да, вот этих людей, которые занимаются поджогами, потому что очевидно, что это подростки. Но мне кажется, они специально это не делают, чтобы потом везде говорить, что вот в России есть опасные экстремисты, которые занимаются подобными вещами. А сами эти действия, ну, они, конечно, вряд ли на что-то могут повлиять. И это никак нельзя там сравнивать, да, с теми же самыми событиями в Химках, где все-таки был некий публичный открытый протест. И никто бы, я думаю, не стал бы даже скрываться, да, из тех, кто реально там в чем-то участвовал, если бы система не начала эти беспорядочные репрессии. Из-за того, что в первые дни там начались вот эти безумные облавы, да, какие-то избиения людей, там, и, в общем, то, что нас задержали, хотя всем было очевидно, что мы там ничего не делали, привели вот, ну, к такому результату.
Ну, вот вы упомянули события на Ближнем Востоке, но в Египте-то пришли к власти военные, вот уже сейчас новый митинг они разогнали и довольно жестоко. Я не думаю, что это тот сценарий, который вы хотите для России. Ну, давайте вернемся к вашей истории. Вот то, что произошло за эти 8 месяцев, и арест, и суд, и вот сейчас необходимость защищаться от достаточно абсурдных обвинений, это очень большой для вас, конечно, жизненный опыт, экзистенциальный опыт. Чему вас эта история научила? Максим, скажите.
Учил, конечно же, многому, действительно, опыт колоссальный. Хотя я и раньше сталкивался, да, с правоохранительной системой, мне приходилось там помогать и людям, которые оказывались в тюрьмах по несправедливым обвинениям, и, в принципе, бывать там, да, в отделениях милиции и так далее. Но самое, пожалуй, показательное – это ощущение, что на самом деле не существует никакой вот этой цельной монолитной системы, которая якобы у нас презентуется, да, как некая вертикаль. Даже внутри силовых структур – разброд, шатание, разгильдяйство на всех уровнях. То есть сама вот эта реакция, да, этой машины, она, с одной стороны, может казаться эффективной, да, и по-своему адекватной, но если смотреть на нее изнутри, это такое, скорее, желание нереально там ситуацию как-то исправить, да, с точки зрения вот, скажем так, подавления, да, протестов, а скорее просто отчитаться перед начальством, не найти там реальных тех, кто представляет там опасность, а сделать вид, что оно так происходит, да, со стороны вот сотрудников правоохранительных служб, то есть это такая имитация деятельности. Наверное, просто меня, может быть, многие слушатели там нас воспринимают, да, как не анархистов, да, то есть я, например, не являюсь, да, анархистом, то есть я всегда, в общем-то, придерживался умеренных убеждений, там, стал демократичным, социалистических, умеренно левых убеждений. И, в общем-то, я не сторонник, если брать даже ближневосточный сценарий, именно по той простой причине, о которой вы говорили, о том, что закончится-то это все может социальный взрыв совсем не так, как многим хотелось бы, да. Я как раз-таки сторонник как постепенных шагов. Протест нужен, да, но протест нужен для того, чтобы направлять эту бюрократию в правильную какую-то сторону. А беда наша в том, что она не реагирует на нее даже на своем уровне. То есть, если эти люди хотят, да, вот сохранить власть свою, то они должны действовать другими методами, да, а не так, как это происходит сейчас. Сейчас они сами себя и всю нашу страну направляют в пространство до хаоса какого-то.
Алексей, у нас осталось буквально 40 секунд. Чему вас научила эта история, ваш главный личный вывод?
Ну, основной вывод, который могу сделать, то, что в России изменить ситуацию, да, путем каких-то насильственных действий, да, невозможно, что это можно добиться только путем какого-то открытого массового публичного протеста. Попыткам подобным тем, что, возможно, были в Химках, ну, система, она наиболее, наверное, приспособлена, и отвечать она, конечно, будет беспорядочно, неадекватно, как все ожидают.
Гостями программы «Итоги недели» Радио Свобода были студент Максим Солопов и журналист Алексей Гаскаров, обвиняемые по химкинскому делу. Сразу после сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. В столице Дагестана, Махачкале, обезврежено взрывное устройство. Бомбу мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте нашли на кладбище в тайнике за оградой одной из могил. В Дагестане расследуют убийство имама мечети Магомеда Сайпулаева. Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения в Подмосковье. В Смоленске прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине катастрофы польского президентского лайнера. В центре Москвы около 100 человек вышли сегодня на митинг в защиту обвиняемых в нападении на администрацию города Химки летом прошлого года. В Краснодарском крае более 35 тысяч жителей остались без электричества. В Нью-Йорке в возрасте 86 лет умер один из ведущих американских режиссеров второй половины 20 века Сидни Люмит. Об этом сообщила газете «Нью-Йорк Таймс» его падчерица. Режиссер страдал лимфомой. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня отбросили силы повстанцев к городу Адждабия, сведя на нет вчерашние успехи оппозиции. В городе Мисурата, где также продолжались бои, погибли по меньшей мере 4 мирных жителя. В Нидерландах, по уточненным данным, 5 человек погибли и 11 человек ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Алфен-ан-ден-Рейн в 25 километрах к юго-западу от Амстердама. Режим жесткой экономии необходим для преодоления долгового кризиса в Европе. С таким заявлением выступила министр финансов Испании Елена Сальгадо в кулуарах встречи глав финансовых ведомств стран Евросоюза, которая продолжается сегодня в Венгрии. В Египте в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности на площади Тахрир в Каире в ночь на субботу погибли 2 человека. Более 10 получили ранения. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 5 апреля Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни на второй срок. Кандидатуру Кадырова, предложенную президентом России, утвердил парламент республики. Отношению россиян к Кадырову посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Когда Рамзан Кадыров впервые стал президентом Чечни, 29% россиян, по данным Левада-центра, отнеслись к этому положительно, 10% отрицательно, а относительное большинство, 40% граждан, сообщили о своем безразличном отношении к этому событию. О том, как воспринимают в российском обществе главу Чеченской республики, рассказал Радио Свобода директор центра Лев Гудков.
Отношения нельзя сказать, чтобы сколько-нибудь определенные, потому что Кадыров не является политиком первого ряда. Он фигура, которая назначена Путиным для проведения политики чеченизации Северного Кавказа, то есть подавления сепаратизма, движения боевиков средствами самих чеченцев. Поэтому сама фигура Кадырова с самого начала вызывала довольно двусмысленные отношения. И вот если брать 2004 год, только 22% считал, что это подходящая фигура, а относительное большинство, 43%, считало, что этот человек не в состоянии соответствовать той роли, которую Путин выдвигал ее. Но с течением времени и крайне двусмысленным травматическим отношением россиян к тому, что происходит на Северном Кавказе, отношение несколько изменилось. Если брать вот сравнить недавние исследования, то четверть россиян считает, что это способный политик, 18% называют его марионеткой в руках Москвы, и 17% называют его бандитом и преступником, который фактически установил господство своего клана над Чечней и планомерно истребляет всех своих оппонентов и конкурентов.
Насколько важное место занимает сегодня Чечня в российском общественном сознании?
Я бы сказал, что это фактор угрозы и общей нестабильности для России. Для абсолютного большинства населения России ясно, что проблема Кавказа не может быть решена в принципе, что путинская политика не достигла успеха, и война на Кавказе, перешедшая в такую вялую текущую фазу, она просто оказалась в тупике. Боевики и фундаменталистское движение ушло в подполье, и, в общем, федеральные власти не контролируют ситуацию. Большинство россиян оценивает положение на Северном Кавказе как очень напряженное. Сам факт этой нестабильности и скрытое признание провала политики Путина, он оказывается чрезвычайно драматичным для российского восприятия и, в общем, подрывает веру в эффективность и успешность путинской политики в целом.
Связывают ли люди происходящее на Северном Кавказе с проблемой терроризма в Москве, вообще в России?
Частично, я бы сказал. Примерно 40% считают, что в той или иной степени здесь можно установить какие-то связи, но примерно 20-25% отрицают такую связь, считая, что террористы – это какие-то выродки, фанатики, одержимые слепой ненавистью к России и прочее. То есть сам факт признания такой связи войны на Кавказе и терроризма, он чрезвычайно болезненен для российского национального сознания.
А каков ваш взгляд на проблему?
С моей точки зрения, безусловно, проблема терроризма и война на Кавказе – это вещи непосредственно связанные. Само начало войны и неспособность российского руководства решать политические проблемы мирным таким договорным путем и попытка задавить силы сопротивления и несогласных, она, конечно, ведет к тому, что боевики загоняются в угол, а следствием этого являются вот крайние бесчеловечные действия, уже взрывы, теракты, от которых страдает уже мирное население. Люди смутно чувствуют это, поскольку считают, что и Первая, и Вторая Кавказская война, которая, конечно, не завершилась еще, это несправедливые войны. Иначе говоря, это как такой нарыв сидит в подсознании у людей. Но поскольку они не в состоянии влиять на это, то люди стараются вытеснить это и не думать об этом.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. По данным февральского опроса этой социологической компании, 63% россиян оценили обстановку на Северном Кавказе как напряженную. Еще 10% назвали ее критической, взрывоопасной. Лишь 18% граждан считают ее спокойной или благополучной.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди обзор «Сетевые разговоры». Хакерские атаки на живой журнал, скандал вокруг национальной операционной системы, Hotmail и Skype под прицелом ФСБ. Слово Юрию Васильеву.
Живой журнал опять лежал. Большую часть недели. Причина все та же, так называемые DDoS-атаки, все еще неизвестных широкой публике хакеров. После того, как проблемой озаботился Дмитрий Медведев, активный пользователь ЖЖ, хакеры демонстративно положили еще и сайт «Новой газеты». Живой журнал тем временем постепенно стал подниматься с колен, без особой, впрочем, надежды из серии «Это не должно повториться». Из всего массива текстов, посвященных, пожалуй, так будет правильно сказать, уже перманентной атаке на живой журнал и ее последствиям, наиболее толковым и внятным представляется обращение блогера Самсона Шаладыми, точнее его предложение Алишеру Усманову, владельцу, помимо прочего, компании «СУП», компании, управляющей живым журналом. Цитата. «Уважаемый товарищ олигарх Усманов, продайте, пожалуйста, СУП, который владеет ЖЖ, обратно какой-нибудь американской компании. Просто тогда было бы больше шансов, что технически они смогут отразить эти DDoS-атаки, а не ваши криворукие чуваки из СУПа, которые ничего сделать не могут. Даже составить реальную телегу на хакеров в полицию. Продайте хотя бы Цукербергу из Facebook, он купит, уверен Самсон Шаладыми». И продолжает. «Версию, что это кровавая гобня устраивает DDoS-атаки, так и на ЖЖ, я не верю. Кто же будет в преддверии выборов убивать курочку, несущую золотые яйца? В ЖЖ под проекты информационных войн распиливаются миллионные бюджеты. С юридической точки зрения, продажа ЖЖ иностранной компании дало бы меньше возможностей российским властям для преследования инакомыслящих русскоязычных блогеров», полагает Самсон Шаладыми. На чем и хватит об атаках на ЖЖ от греха. Тем более иных атак вполне кибернетического характера уходящая неделя принесла немало. 490 миллионов рублей за два ближайших года. Получатель – холдинг «Сириус», подразделение Ростехнологий. Источник – госбюджет, программа «Информационное общество». Разработчики уже говорят о том, что этих денег недостаточно. За 490 миллионов рублей минимум Россия должна получить первую национальную операционную систему. Русский Windows или что-то в этом роде. И тут, внимание, по словам разработчиков, не кого-нибудь, разработчиков, на 90% эта самая система будет построена на ядре давно известной операционной системы Linux. Linux распространяется так называемым открытым кодом, лицензирование и платы за пользование не требует, и на ее базе можно надстраивать любые конструкции, так называемые дистрибутивы. Блогеры, однако, ничего не слышали о дистрибутивах Linux, на создание которых следует потратить более 15 миллионов долларов. «Сильно переживаю за здоровье всяческих буржуев, которых явно грозит задавить жаба», пишет блогер Дебров С. Его коллега в топку 2.0 пошел еще дальше, образовал аббревиатуру из вполне подходящих к случаю слов «Российская операционная система», «Первое издание», «Лицензионное». Распил, кто не понял. Под занавес недели случилось совсем причудливое. На заседании правительственной комиссии по федеральной связи и техническим вопросам информатизации выступил сотрудник ФСБ Александр Андреечкин, весьма высокопоставленный сотрудник, начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ. Цитирую господина Андреечкина по Prime TASS. «Иностранные компании предоставляют услуги связи с шифрованием информации, при которых контроль трафика осуществляется с серверов, расположенных за границей РФ. Такие услуги оказывают популярные американские бесплатные электронные почтовые сервисы Gmail, Hotmail и сервис IP-телефонии Skype. Характеристики шифровальных средств иностранного производства не всегда позволяют правоохранительным органам оперативно устанавливать контроль за зашифрованными сообщениями. Дальнейшее бесконтрольное использование средств шифрования в сетях связи на территории России, в том числе в сети интернет, может представлять масштабную угрозу безопасности России», заявил представитель ФСБ. Итак, быстро записали. Почта на Гугле, Gmail, почта Hotmail и Skype – враги национальной безопасности России. Заместитель министра связи Илья Масух тут же попытался смягчить заявление коллеги из ФСБ, заявив, что никто гражданам ничего запрещать не собирается. Речь, где идет только о создании российских шифровальных аналогов, видимо, вроде той же операционной системы. Но, как водится, в благосфере разъяснениям поверили не очень. Блогер Олег Козырев сформулировал настроение, общее для многих, цитирую. «ФСБ России серьезно беспокоена тем, что граждане России иногда все еще встречаются друг с другом и могут обсуждать какие-то темы. Совершенно очевидно, что на такого рода встречах граждане наверняка замышляют исключительно теракты и диверсии. Не меньшую озабоченность ФСБ, пишет Олег Козырев, вызывает и способность граждан думать. Мысли, к сожалению, не поддаются пока дешифровке. Неудивительно, что современные террористы этим активно пользуются и успевают задумать теракт до того, как ФСБ узнает об этом. В связи с такой неприемлемой ситуацией Федеральная служба безопасности предлагает запретить гражданам встречаться вне присутствия куратора из органов. Также запрещено и думать не вслух. Именно в этой логике и стоят предложения ФСБ запретить Gmail и Skype», говорит Олег Козырев. Ну и, естественно, блогеры раскрыли всю правду. Оказывается, это Skype, Google Почта и Hotmail скинулись и заказали рекламную кампанию. Нас не может взломать даже ФСБ. Шутки шутками, а в мире, где правит Чистоган, не исключил бы, нет.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Арт-группа «Война» за свою летнюю акцию «Член в плену у ФСБ» на Литейном мосту получила главную премию конкурса современного искусства «Инновация». Активисты «Войны» уже заявили, что передадут 400 тысяч рублей на нужды политзаключенных. Российское министерство культуры, что не поддерживает решение жюри премии, но и не будет его оспаривать, а Всемирный русский народный собор, что это награждение является омерзительным фактом. Второй вызывающий жест жюри – награждение новосибирского художника Артема Лоскутова, автора народного перформанса «Монстрация». На церемонии объявления лауреата в культурном центре «Гараж» побывала Елена Фанайлова.
У премии современного искусства «Инновации» 7 номинаций. Главное называется «Произведение визуального искусства», и этим произведением была признана акция группы «Война», проведенная в ночь на 14 июля, день рождения Че Гевары, на Литейном мосту в Петербурге. В течение 23 минут 9 человек нарисовали флуоресцентной краской 65-метровый фалос, который при разведении моста оказался напротив здания ФСБ. Акция «Член в плену у ФСБ» фиксировалась на видео и затем была выложена в интернет. Участники группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников находились в заключении за другую акцию под названием «Дворцовый переворот», а за участие в марше несогласных 31 марта в Петербурге активисты «Войны» были задержаны. Группу «Война» пытались снять с конкурса «Инновации». В начале церемонии награждения директор Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин сказал, что премия не является государственной, она создавалась при поддержке Минкульта, а в списках спонсоров – частный бизнес. Объявлять лауреатов вышли всем составом жюри. Искусствовед Андрей Ерофеев, судимый в недавнем прошлом за организацию выставки «Запретное искусство», один из лучших российских специалистов в области современного искусства, считает победу группы «Война» более важной для художественного сообщества, чем для самой группы. Оргкомитет премии принял решение оставить работу в конкурсе.
Все-таки оргкомитета, то есть у людей, которые представляют институции, там, Раб Константинович, Церетели, Петровский, Эрмитаж, не эксперты, не жюри, а вот крупные фигуры нашей культурной политики, они вдруг высказались за то, чтобы не вмешиваться в решение экспертного совета и не менять там этих номинантов. Причем жюри, 6 человек из 7, написали письмо, что они, даже если оргкомитеты поменяют что-либо, они с этим считаться не будут. И они все равно будут отходить из первоначальных и окончательных для них списков. И уже в самом голосовании сначала как-то люди чувствуют крайнюю неловкость. Название, смысл этой работы, странного награждения, вещи, которые просто противоположны, направлены против, собственно, этой власти. А с другой стороны, в какой-то момент при обсуждении разных смыслов этой вещи договариваются до того, что это же не политическое произведение, оно связано не с властью, а с гражданским обществом, но социальное произведение, но оно еще к тому же и интересное продолжение стрит-арта и граффитизма, и соединение этого с интернет-артом. Вообще любопытно очень конструкция анонимной работы, которая должна смотреться как анонимная в городе, которая комментируется своими авторами только в интернете. Эта вещь вполне состоятельна, как художественное произведение, а не только как акт общественного протеста. Формула и одновременно памятник граффитизму. Потому что никогда такого большого граффитизма фактически не было. Это самая большая вещь. А граффитизм по своей натуре протестен. Это эмблема стрит-арта.
Член жюри премии «Инновация» Андрей Ерофеев считает и деятельность Артема Лоскутова, автора знаменитых новосибирских монстраций под абсурдными лозунгами, продолжением традиции европейского перформанса. А сам Артем Лоскутов готовится к следующей акции.
15 числа, в пятницу, идем подавать уведомления в мэрию города Новосибирска о монстрации 2011.
Под какими лозунгами будете выступать?
Какие люди принесут, под такими пойдем. Это же всегда возможность людям, участникам монстрации, монстрантам высказаться, да, и выйти под своими собственными лозунгами. И тем она интересна. Неизвестно, что произойдет.
Артем, а вы лично уже подготовили свой лозунг?
Пока нет. Но это обычно происходит в последнюю ночь, когда раскатывается ткань на полу квартиры и приклеивается буква.
Ждете ли вы каких-то параллельных акций со стороны органов правопорядка?
Они происходят. Я вот сейчас вернусь, у меня там суды будут идти. Я же сейчас как бы под подпиской о невыезде. Просил следователю, ходатайство заявлял, чтобы меня отпустили вот сюда вот съездить в Москву. Отпустили. Отпустили, правда, 29 марта, я вот немножко задержался.
Сообщил нам новосибирский художник Артем Лоскутов. Художественный руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов о результатах конкурса «Инновации».
Мне все понравилось, ну, почти все. Единственное, пышность церемонии меня всегда раздражает. Я думаю, что эти деньги можно было бы потратить на премии художникам и на помощь художникам, а не на ублажение селебритис и бомонда и администрации. Все достаточно корректно, справедливо, адекватно той ситуации, в которой мы живем.
Не опасайтесь упреков в политизации, так сказать. Все-таки Лоскутов и «Война» в одном списке.
Не опасаюсь, я предполагаю эти упреки. Но это упреки к кому? Ко мне? Не принимаю. А упреки к нынешнему обществу. Общество еще не сформировано, оно не существует. Упреки к администрации и к неадекватной культурной стратегии. Ну, наверное, они справедливы. СМИ падки на сенсации и на приключения. А администрация пока не выработала свое представление о том, как надо направлять и организовывать культурную политику.
Группа «Война» на церемонию инноваций не явилась, но прислала телеграмму. «Привет. А что, менты дали работу на выставку?» Конец цитаты. Легко представить, что в пафосной обстановке церемонии и самого центра «Гараж» активисты войны обнаружили бы много забавного, а охранникам достались бы некоторые хлопоты. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Репортаж Елены Фанайловой. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Начало суда над Сильвио Берлускони и арест художника Ай Вейвея. Темы обзора «Гламорама». Его подготовила София Корниенко.
В минувшую среду с фальстарта начался процесс против Сильвио Берлускони. Итальянский премьер оказался слишком занят и на слушание в Милане не явился. Теперь у судей есть время до 31 мая, чтобы рассмотреть возможность подключения к делу еще одного истца, на этот раз гражданского. В качестве такого истца хочет выступить женская организация «Арчидонна» с иском о защите чести и достоинства всех итальянских женщин. Интересно, что ключевая свидетельница обвинения, сексапильная танцовщица из Марокко Карима Эль-Марук или Руби Сердцеедка, напротив, к истицам не присоединяется и не стремится взыскать с Берлускони никакой компенсации за поруганную честь. Как заявила газете «Ла Република» ее адвокат, Карима считает, что никакого морального вреда присутствие на вилле премьера ей не причинило. Это намного благороднее Моники Левински. Впрочем, как известно, материально Руби тоже не пострадала. В каком-то смысле все компенсации уже выплачены. Вчерашняя нелегальная мигрантка теперь на несколько лет станет героиней теленовостей. Учитывая десятки тысяч страниц дела и более 200 свидетелей, включая Джорджа Клуни и Криштиану Роналду, процесс будет долгим и звездным. Вот тебе и карьера на телевидении, и слава. Разумеется, при условии, что премьеру не удастся реализовать свой план по переносу дела в специальный трибунал в Риме, где обычно судят парламентариев. Основное обвинение против Берлускони не в сексе с малолетней проституткой, а в превышении полномочий, когда он вызволил Руби из полицейского участка. Берлускони божится, что и в самом деле думал тогда, что Руби – племянница Хосни Мубарака. Старик Мубарак прославился теперь в Гугле не только в контексте революции, но и в неожиданном для себя контексте «бунга-бунга». До октября прошлого года этого заклинания почти никто не знал, а теперь поисковики выдают более 4 миллионов результатов.
По мнению итальянских лингвистов, Берлускони, скорее всего, позаимствовал припев из колониального шлягера 40-х годов «Civilization». «Бонга-бонга-бонга, I don't wanna leave the Congo». Также известно, что Берлускони любит рассказывать анекдот о двух колонизаторах, которых изнасиловали африканские аборигены, устроив им «бунга-бунга». В последние годы премьер заменил колонизаторов на министров-оппозиционеров. Несколько лет назад лидер ультраправой партии «Северная лига», на которую Берлускони опирается в парламенте для создания правого большинства, назвал термином «бинго-бонга» иммигрантов, призывая прекратить оказывать им поддержку. Но есть иммигранты и есть иммигрантки с правильным размером груди. Все та же Руби Сердцеедка говорит, что Сильвио сам признался ей, что термин «бунга-бунга» подбросил ему никто иной, как Муаммар Каддафи. Так якобы именуется ритуал в африканском гареме ливийского диктатора. В любом случае, по оценке лингвистов, на которых ссылается американский журнал «Атлантик», в названии «оргии» на вилле итальянского премьера читается подчинение, унижение и расизм, но одновременно инфантильный юмор и гротеск. Иными словами, «бунга-бунга» прекрасно передает сущность того, что итальянцы называют «берлускунизмом». Старческий инфантилизм и неуемное потребление, в том числе женщин, как игрушек. И хотя 75-летнему Берлускони, в отличие от друга Владимира Путина, не дают пока основательно перекроить законодательство, он перестраивает Италию через телеящик, взывая к самым низменным человеческим желаниям. Как выразился один итальянский профессор, премьер старательно вскармливает маленьких Берлускони во всех нас, и они растут. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear.
No matter how they coax him,
I'll stay right here.
Чтобы взрастить в себе маленького Вэй-Вэя, потребуется гораздо больше мужества. В прошлые выходные знаменитый китайский художник Ай Вэй-Вэй был задержан в пекинском аэропорту, откуда собирался вылететь в Гонконг. Офицер полиции сообщил ассистенту Вэй-Вэя, что поездка отменяется, так как у художника есть другие дела. Полиция конфисковала компьютеры в пекинской мастерской Вэй-Вэя, а все сообщения о его судьбе в Вэйбо, китайском аналоге микроблога Twitter, были удалены цензурой Китая. Напомню, что оригинальные сети Facebook и Twitter на территории Китая заблокированы. 7 апреля Вэйвэю предъявили обвинение в экономических преступлениях. Серьезные проблемы со спецслужбами у Вэйвэя начались, когда он предпринял собственное расследование обстоятельств сычуанского землетрясения 2008 года, опубликовал не попавшие в официальную статистику имена погибших детей. В результате коррупции в строительном бизнесе в первые минуты катастрофы разрушились десятки школ, построенных абы как. Тогда Вэйвэя до полусмерти избила полиция, но все равно его ретроспектива в Мюнхенском доме искусства осенью 2009-го открылась огромной мозаикой из 9 тысяч школьных рюкзачков на фасаде музея, которая складывалась в записанную иероглифами фразу «Она прожила счастливых 7 лет в этом мире». Слова матери, потерявшей в землетрясении дочь.
А еще были досрочно закрыты полиция выставка современного китайского искусства «Fuck Off» на третьей шанхайской биеннале. Бесценная ваза династии Хань, изуродованная логотипом Coca-Cola. 1001 бедный читатель блога художника, которым Вэйвэй устроил путешествие в Европу. А в феврале этого года на Сотбис за полмиллиона долларов были проданы 100 килограммов фарфоровых семечек, почетный заказ на инсталляцию для знаменитого лондонского музея «Тейт Модерн», чей подряд в течение нескольких лет кормил более 1000 фарфоровых ремесленников и членов их семьи. Ай Вэйвэй родился в Пекине в 1957-м в семье интеллигентов, которых вскоре отправили на перевоспитание в трудовой лагерь в Восточном Туркестане, где отец художника, один из самых известных китайских поэтов 20 века Ай Цин, годы культурной революции провел зачисткой общественных нужников. Вэйвэй любит говорить, что воспринимал искусство как способ внутренней эмиграции, но его искусство становится все более политическим. Тема наследия культурной революции появилась в его творчестве еще во время учебы в Нью-Йорке, где он мастерил скрипки с черенком лопаты вместо грифа. В ноябре 2010 года Ай Вэйвэй был помещен под домашний арест за попытки противостоять сносу его мастерской в Шанхае. Накануне ареста в аэропорту художник объявил о строительстве нового помещения в Берлине. За последние несколько недель в Китае арестованы более 20 художников, писателей и публицистов, не согласных с политикой страны. Между тем, 13 апреля исполняется 2 года с момента принятия в стране плана по защите прав человека, который должен был модернизировать возможности для выражения гражданского недовольства.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Скупая строчка информационной ленты. Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова со вступлением на пост главы Чечни на второй срок, особо отметив его заслуги в укреплении межрелигиозного мира. По свидетельству видевших это и уцелевших, кадыровское укрепление межрелигиозного мира очень похоже на самое мрачное Средневековье. На этой окраине России, страны члена Большой Восьмерки, женщин, вышедшую на улицу без платка, могут скрутить и насильно обрить налысо. Причем это только самое начало укрепления межрелигиозного мира по Кадыров. Но как раз Средневековье смущает патриарха, кажется, меньше всего. Нашли кого чем пугать. Сторонник шариата и христианский ортодокс легко сошлись в понимании ценностей. Благо кормятся из одного бюджета, да и в частном плане отлично совмещают молитвы с дорогими цацками. Напоследок патриарх пожелал главе Чечни помощи Всевышнего. Повезло Всевышнему с клиентурой. Нечего сказать. Короче, не приведи Господь.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В законодательстве Казахстана еще имеются недостатки, над которыми предстоит поработать.
Я не сомневаюсь, что за этим нападением стоит некая госструктура.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев уличил суд в цензурировании.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции.
По убеждению Кучмы, записывая разговоры в президентском кабинете, Мельниченко действовал не...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».